Радио «Вера» представляет.
Багрова зимой. Наконец послышался лай собак. Замелькали бледные дрожащие огоньки из крестьянских изб. Слабый свет их пробивался в наши окошечки, менее прежнего запушенные снегом. И мы догадались, что приехали в Багрово. Ибо не было другой деревни на последнем 12-верстном переезде. Мы остановились у первого крестьянского двора, и после я узнал, что отец посылал спрашивать о дедушке. Отвечали, что он еще жив. Мы ехали с колокольчиками и очень медленно. Нас ожидали, догадались, что это мы едем, и потому, несмотря на ночное время и стужу, бабушка и тетушка Татьяна Степановна встретили нас на крыльце. Обе плакали навзрыд и даже завывали потихоньку. Мы без шума вошли в дом. Тетушка взялась хлопотать обо мне с сестрицей, а отец с матерью пошли к дедушке, который был при смерти, но в совершенной памяти и нетерпеливо желал увидеть сына, невестку и внучат. Нам опять отдали гостиную, потому что особая горница, которую обещал нам дедушка, хотя была срублена и покрыта, но еще не отделана. Дом был весь занят. Съехались все тетушки с своими мужьями. В комнате Татьяны Степановны жила Ярлыкина с двумя дочерьми. Иван Петрович Каратаев и Ярлыкин спали где-то в столярной. А остальные три тетушки помещались в комнате бабушки, рядом с горницей больного дедушки. В зале была стужа, да и в гостиной холодно. Едва нашли кровать для матери, нам с сестрицей послали на канапе, а отцу приготовили перину на полу. Подали самовар и стали нас поить чаем. Тут пришла мать. Она вся была мокрая от духоты в дедушкиной горнице, в которой было жарко, как в бане. В гостиной ей показалось холодно, и она сейчас принялась ее ухичивать. Заперли двери в залу, завесили ковром, услали пол кошмами, и гостиная, в которой было две печки, скоро нагрелась и во все время нашего пребывания была очень тепла. В голове моей происходила совершенная путаница разных впечатлений, воспоминаний, страха и предчувствий, а сверх того, действительно, у меня начинала сильно болеть голова от ушиба. Мать скоро заметила, что я нездоров, что у меня запухает глаз, и мы должны были рассказать ей все происшествие. Мне сделали какую-то примочку и глаз завязали. Но мать была больнее меня от бессонницы, усталости, тошноты в продолжении всей дороги. Она не легла, а упала в изнеможении на свою постель. Разумеется, и нас сейчас уложили». Отец остался на всю ночь у дедушки, кончины которого ожидали каждую минуту. Мать скоро уснула, но я долго не мог заснуть. Беспрестанно я ожидал, что дедушка начнет умирать, а как смерть, по моему понятию и убеждению, соединялась с мучительной болью и страданием, то я все вслушивался, не начнет ли дедушка плакать и стонать. Сильно я тревожился также о матери. Голова болела, глаз закрывался. Я чувствовал жар и даже готовность бредить. И боялся, что захвораю. Но все уступило благотворному, целебному сну. Проснувшись еще до света, я взглянул на мать. Она спала, и это меня очень обрадовало. Голова и глаз перестали болеть, но зато глаз совершенно закрылся, запух, и все ушибленное место посинело. Видно, отец еще не приходил, постель его не была измята. Я принялся разглядывать гостиную. Все в ней было точно так же, как и прошлого года, только стекла чудными узорами разрисовались от сильного мороза. На досуге я дал волю своему воображению, или лучше сказать, соображению, потому что я именно соображал настоящее наше положение с тем, которое ожидало нас впереди. Разумеется, все это делалось по-детски. Я думал, что когда умрет дедушка, то и бабушка верно умрет, потому что она старая и седая. Тогда мы тетушку Татьяну Степановну увезем в Уфу, и будет она жить у нас, в пустой детской. А если бабушка не умрет, то и ее увезем. Перенесем дом из Багрова в Сергеевку, поставим его над самым озером и станем там летом жить и удить вместе с тетушкой. Но все эти мечтания исчезали при мысли о дедушкиной кончине, в которой никто не сомневался. Я знал, что он желал нас видеть, и надо бы признаться, что это неизбежное свидание наводило на мою душу неописанный ужас. Всего больше я боялся, что дедушка станет прощаться со мной, обнимет меня и умрет, что меня нельзя будет вынуть из его рук, потому что они окоченеют, и что надобно будет меня вместе с ним закопать в землю. Конечно, такое опасение могло родиться из рассказов о покойниках, об окоченелости их членов, но все странно противоречит оно моим тогдашним здравым уже понятиям об иных предметах. Боже мой, как замирало от страха мое сердце при этой мысли! Дыхание останавливалось, холодный пот выступал на лице. Я не мог улежать на своем месте, вскочил и сел поперек своей постельки. Даже стал было будить сестрицу. И если не закричал, то, вероятно, от того, что у меня не было голоса. В самое это время проснулась мать и ахнула, взглянув на мое лицо. Перевязка давно свалилась, и синяя, даже черная шишка над моим глазом испугала мою мать. Мнимые страхи мои исчезли перед действительным испугом матери, и я прибежал к ней на постель, уверяя, что совершенно здоров и что у меня ничего не болит. Мать успокоилась и сказала мне, что это пройдет. Сон подкрепил ее, она поспешно встала, оделась и ушла к дедушке. Уже стало светло. Сестрица моя также проснулась и тоже сначала испугалась, взглянув на мой глаз, но его завязали, и она успокоилась. Она нисколько не боялась дедушки, очень сожалела о нем и сама желала идти к нему. Ее бодрость и привязанность к дедушке пристыдили и ободрили меня. Мать скоро воротилась и сказала, что дедушка уже очень слаб, но еще в памяти, желает нас видеть и благословить. Как я ни старался овладеть собою, но не мог скрыть своего страха и даже побледнел. Мать старалась ободрить меня, говоря, можно ли бояться дедушки, который едва дышит и уже умирает. Я подумал, что того-то я и боюсь, но не смел этого сказать. Она повела нас в горницу к дедушке, который лежал на постели, закрывши глаза. Лицо его было бледно, и так изменилось, что я не узнал бы его. У изголовья на креслах сидела бабушка, а в ногах стоял отец, у которого глаза распухли и покраснели от слез. Он наклонился к уху больного и громко сказал: «Дети пришли проститься с вами». Дедушка открыл глаза, не говоря ни слова, дрожащей рукой перекрестил нас и прикоснулся пальцами к нашим головам. Мы поцеловали его исхудалую руку и заплакали. Все бывшие в комнате принялись плакать, даже рыдать. И тут только я заметил, что около нас стояли все тетушки, дядюшки, старые женщины и служившие при дедушке люди. Страх мой совершенно прошел, и в эту минуту я вполне почувствовал и любовь, и жалость к умирающему дедушке. В комнате был нестерпимый жар и духота. Мать скоро увела нас в гостиную, где мы с сестрицей так расплакались, что нас долго не могли унять. Чтоб рассеять нас, мать позвала к нам двоюродных наших сестриц. Они были гораздо спокойнее и встретили нас ласково. Мы сами несколько успокоились и разговорились с ними. Мы проговорили так до обеда, который происходил обыкновенным порядком в зале. Кушаний было множество, и кроме моей матери и отца, который и за стол не садился, все кушали охотно и разговаривали довольно спокойно, только в полголоса. После обеда сестрицы зашли к нам в гостиную, и я принялся очень живо болтать и рассказывать им всякую всячину. Бессознательно я хотел подавить в себе пустыми разговорами постоянное присутствие мысли о дедушкиной смерти. Мать беспрестанно уходила к больному и позволила нам идти в горницу к двоюродным сестрам. Проходить к ним надобно было через коридоры, через девичью, битком, набитую множеством горничных девушек и девчонок. Их одежда поразила меня. Они были одеты в полосущатые платья, другие — в телогрейки с юбками, а иные были просто в одних рубашках и юбках. Все сидели за гребнями и пряли. Это была для меня совершенная новость, и я, остановясь, с любопытством рассматривал, как пряхи, одной рукою подергивая льняные мочки, другую вертели веретена с намотанной на них пряжей. Все это делалось очень проворно и красиво, а как все молчали, то жужжание веретен и подергивание мочек производили необыкновенного рода шум, никогда мною не слыханный. В самое это время, как я вслушался и всматривался внимательно, в комнате дедушки раздался плач. Я вздрогнул, в одну минуту вся девичья опустела. Пряхи, побросав свои гребни и веретена, бросились толпою в горницу умирающего. Я подумал, что дедушка умер. Пораженный и испуганный этой мыслью, я сам не помню, как очутился в комнате своих двоюродных сестриц, как влез на тетушкину кровать и забился в угол за подушки. Параша, оставя нас одних, также побежала посмотреть, что делается в горнице бедного старого барина. Мне стало еще страшнее. Но Параша скоро воротилась и сказала, что дедушка начал было томиться, но опять отдохнул. «Все уж ночью помрет», — прибавила она очень равнодушно. Мы пробыли у сестер часа два, но я уже не болтал, а сидел как в воду опущенный. Нас позвали пить чай в залу, куда приходили мать, тетушки и бабушка, но поодиночке и на короткое время. Отец не приходил, и мне было очень грустно, что я так давно его не вижу». Я уже понимал, как тяжело было ему смотреть на умирающего своего отца. После чаю двоюродные сестры опять зашли к нам в гостиную, и я опять не принимал никакого участия в их разговорах. Часа через два они ушли спать. Как было мне завидно, что они ничего не боялись, и как я желал, чтобы они не уходили. Без них мне стало гораздо страшнее». Милая сестрица моя грустила об дедушке и беспрестанно о нем поминала. Она говорила: «Дедушка не будет кушать. Дедушку зароют в снег. Мне его жалко». Она плакала, но также ничего не боялась и скоро заснула. У меня же все чувства были подавлены страхом, и я был уверен, что не усну во всю ночь. Я умолял Парашу, чтобы она не уходила, и она обещала не уходить, пока не придет мать. Вместо ночника, всегда горевшего тускло, я упросил зажечь свечку. Заметя, что Параша дремлет, я стал с ней разговаривать. Я спросил: «Отчего дедушка не плачет и не кричит? Ведь ему больно умирать?» Параша со смехом отвечала: «Нет уж, когда придется умирать, тут больно не бывает. Тут человек уж ничего и не слышит, и не чувствует. Дедушка уже без языка и никого не узнает. Хочет что-то сказать, глядит во все глаза, да только губами шевелит». Новый, еще страшнейший образ умирающего дедушки нарисовало мое воображение. Этот образ неотступно стоял перед моими глазами. Я почувствовал всю бесконечность муки, о которой нельзя сказать окружающим, потому что человек уже не может говорить. Я схватил руку Параши, не упуская ее, и перестал говорить. Светильня нагорела, надо было снять со свечи, но я не решился и на одну минуту расстаться с рукой Параши. Она должна была идти вместе со мной и переставить свечу на стол возле меня, так близко, чтобы можно было снимать ее щипцами, не вставая с места. Параша принялась дремать, а я беспрестанно ее будить, жалобным голосом повторяя: «Парашенька, не спи!» Наконец пришла мать. Она удивилась, что я не сплю, и, узнав причину, перевела меня на свою постель и, не раздеваясь, легла вместе со мною. Я обнял ее обеими руками и, успокоенный ее уверениями, что дедушка умрет не скоро, скоро заснул. Я спокойно проспал несколько часов, но пробуждение было ужасно. Открыв глаза, я увидел, что матери не было в комнате, параши также, свечка потушена, ночник догорал, и огненный язык, потухающий светильник, кидаясь во все стороны, на дне горшочка с выгоревшим салом, изредка озарял мелькающим неверным светом комнату, угрожая каждую минуту оставить меня в совершенной темноте. Нет слов для выражения моего страха. Точно кипятком обливалось мое сердце, и в то же время мороз пробегал по всему телу. Я завернулся с головой в одеяло, чувствовал, как холодный пот выступал по мне. Напрасно зажмуривал я глаза. Дедушка стоял передо мной, смотря мне в глаза и шевеля губами, как говорила параша. Кузнечики ковали в голых деревянных стенах. И слабо эти звуки болезненно пронзали мой слух. Если бы в это время что-нибудь стукнуло или треснуло, мне кажется, я бы умер от испуга. Вдруг мне послышался издали сначала плач. Я подумал, что это мне почудилось. Но плач перешел в вопль, стон, виск. Я не в силах был более выдерживать. Раскрыл одеяло и принялся кричать так громко, как мог. Сестрица проснулась и принялась также кричать. Вероятно, долго продолжались наши крики, никем не услышанные, потому что в это время в самом деле скончался дедушка. Весь дом сбежался в горницу к покойнику, и все подняли такой громкий вой, что никому не было возможности услышать наши детские крики. Я терял уже сознание и готов был упасть в обморок или помешаться, как вдруг вбежала параша, которая преспокойно спала в коридоре у самой нашей двери и которую, наконец, разбудили общие вопли. Но, по счастью, нас с сестрой она расслышала прежде, потому что мы были ближе. Она зажгла свечу у потухающего ночника, посадила нас к себе на колени и кое-как успокоила. Наконец пришла мать, сама расстроенная и больная, сказала, что дедушка скончался в 6 часов утра, и что сейчас придет отец и ляжет спать, потому что уже не спал 2 ночи. В самом деле скоро пришел отец, поцеловал нас, перекрестил и сказал: «Не стало вашего дедушки», и горько заплакал. Заплакали и мы с сестрицей. Общее вытье в доме умолкло. Отец лег и ту же минуту заснул. Свечка горела в углу, чем-то заставленная. В окнах появилась белизна, я догадался, что начинает светать. Это меня очень ободрило, и скоро я заснул вместе с матерью и сестрою. Я проспал очень долго. Яркое зимнее солнце заглянуло уже в наши окна, когда я открыл глаза. Прежде всего, слух мой был поражен церковным пением, происходившим в зале, а потом услышал я и плач, и рыдание. Событие прошедшей ночи ожило в моей памяти, и я сейчас догадался, что верно молится Богу об умершем дедушке. В комнате никого не было. Видно, и параши с сестрицей ушли молиться Богу, подумал я, и стал терпеливо дожидаться чего-нибудь прихода. Днем, при солнечном свете, я не боялся одиночества. Скоро пришла Параша с сестрицей, у которой глаза были заплаканы. Параша, сказав: «Вот как проспали, уж скоро обедать станут», начала поспешно меня одевать. Я стал умываться и вдруг вслушался в какое-то однообразное, тихое, нараспев чтение, выходившее как будто из залы. Я спросил Парашу, что это такое читают, и она, обливая из рукомойника холодную водою мою голову, отвечала: «По дедушке псалтырь читают». Я еще ни о чем не догадывался и был довольно спокоен, как вдруг сестрица сказала мне: «Пойдем, братец, в залу, там дедушка лежит». Я испугался и, все еще не понимая настоящего дела, спросил: «Да как же дедушка в залу пришел, разве он жив?»
«Какое жив?» — отвечала Параша. «Уж давно остамел. Его обмыли, одели в саван, принесли в зал и положили на стол. Отслужили панихиду, попы уехали, а теперь старик Яким читает псалтырь. Не слушайте, сестрицы, ну чего дедушку глядеть? Такой страшный, одним глазом смотрит».
Каждое слово Параши охватывало мою душу новым ужасом. А последнее описание так меня поразило, что я с криком бросился вон из гостиной и через коридор и девичью прибежал в комнату двоюродных сестер. За мной прибежала Параша и сестрица, но никак не могли уговорить меня воротиться в гостиную. Правда, страх смешон, и я не обвиняю Парашу за то, что она смеялась, уговаривая меня воротиться и даже пробуя увести насильно, против чего я защищался и руками, и ногами. Но муки, порождаемые страхом в детском сердце, так ужасны, что над ними грешно смеяться. Параша пошла за моей матерью, которая, как после я узнал, хлопотала вместе с другими около бабушки. Бабушке сделалось дурно после панихиды, потому что она ужасно плакала, рвалась и билась. Мать пришла вместе с тетушкой Елизаветой Степановной. Я бросился к матери на шею и умолял ее не уводить меня в гостиную. Ей было это очень неприятно и стыдно за меня перед двоюродными сестрами, что я, хотя мужчина, а такой трус. Она хотела употребить власть, но я пришел в выступление, которого мать сама испугалась. Тетушка, видно, сжалилась надо мной и вызвалась перейти в гостиную с своими дочерьми, которые не боятся покойников. Мать в другое время ни за что бы не приняла такого одолжения, теперь же охотно и с благодарностью согласилась. Точно камень свалился с моего сердца, когда было решено, что мы перейдем в эту угольную комнату, отдаленную от залы. В ней не слышно было ни чтения псалтыря, ни вытья. Выть по-мертвому или причитать считалось тогда необходимостью, долгом. Не только тетушки, но все старухи, дворовые и крестьянские, пребывали в зале, плакали и голосили, приговаривая: «Отец ты наш родимый, на кого ты нас оставил, сирот горемычных» и прочее, прочее. Мы перебрались в тетушкину горницу очень скоро. Я и не видел этого перетаскивания, потому что нас позвали обедать. Большой круглый стол был накрыт в бабушкиной горнице. Когда мы с сестрицей вошли туда, бабушка, все тетушки и двоюродные наши сестры, повязанные черными платками, а иные и в черных платках на шее, сидели молча друг возле друга. Оба дяди также были там. Общий вид этой картины произвел на меня тяжелое впечатление. Все перецеловали нас, плакали нараспев, приговаривали: «Покинул вас дедушка родимый», и еще что-то в этом роде, чего я не помню. Скоро стол уставили множеством кушаний. Не знаю почему, но вся прислуга состояла из горничных девушек. Отец был занят каким-то делом в столярной, и его дожидались довольно долго.
Моя мать говорила своей свекрови: «Для чего вы, матушка, не изволите садиться кушать? Алексей Степанович сейчас придет». Но бабушка отвечала, что Алеша теперь полный хозяин и господин в доме. Так его следует подождать. Мать попробовала возразить: «Он ваш сын, матушка, и вы будете всегда госпожой в его доме». Бабушка замахала руками и сказала: «Нет, нет, невестонька, по-нашему не так. А всякий сверчок, знай свой шесток». Все это я слушал с большим вниманием и любопытством. Вдруг растворились двери, и вошел мой отец. Я его уже давно не видел, видел только мельком ночью. Он был бледен, печален и похудел. В одну минуту все встали и пошли к нему навстречу. Даже толстая моя бабушка, едва держась на ногах и кем-то поддерживаемая, поплелась к нему. Все же четыре сестры повалились ему в ноги и завыли. Всего нельзя было расслушать, да я и забыл многое. Помню слова: «Ты теперь наш отец, не оставь нас, сирот!» Добрый мой отец, обливаясь слезами, всех поднимал и обнимал, а своей матери, идущей к нему навстречу, сам поклонился в ноги и потом, целуя ее руки, уверял, что никогда из ее воли не выйдет и что все будет идти по-прежнему. Вслед за этой сценой все обратились к моей матери. И хотя не кланялись в ноги, как моему отцу, но просили ее, настоящую хозяйку в доме, не оставить их своим расположением и ласкою. Я видел, что моей матери все это было неприятно и противно. Она слишком хорошо знала, что ее не любили, что желали ей сделать всякое зло. Она отвечала холодно, что никогда никакой власти на себя не возьмет, и что будет всех уважать и любить, как и прежде. Сели за стол и принялись так кушать, за исключением моей матери, что я с удивлением смотрел на всех. Тетушка Татьяна Степановна разливала на лимью уху из огромной кастрюли, накладывая груды икры и печенок, приговаривала: «Покушайте, матушка, братец, сестрица, и корки-то, и печеночек-то, ведь как батюшка-то любил их!» И я сам видел, как слезы у ней капали в тарелку. Точно так же и другие плакали и ели с удивительным аппетитом. После обеда все пошли спать и спали до вечернего чая. Проходя через девичью в нашу новую комнату, я с робостью поглядывал в растворенный коридор, который выходил прямо в залу, откуда слышалось однообразное утомительное чтение псалтыря. Отец с матерью также отдыхали, а мы с сестрицей шепотом разговаривали. При дневном свете бодрость моя возвратилась, и я даже любовался яркими лучами солнца. Комната мне чрезвычайно нравилась. Кроме того, что она отдаляла меня от покойника, она была угольная и одной своей стороной выходила на реку Бугуруслан, который и зимой не замерзал от быстроты течения и множества родников. Он круто поворачивал против самых окон. Вид в снегах быстро бегущей реки, летняя кухня на острову, высокие к ней переходы, другой остров с большими и стройными деревьями, опушенными инеем, а вдали выпукла утесистая Челяевская гора. Вся эта картина произвела на меня приятное, успокоительное впечатление. В первый раз почувствовал я, что и вид зимней природы может иметь свою красоту. Мое спокойствие продолжалось до сумерек. Сам того не примечая, с угасающими лучами заходящего солнца терял я свою бодрость. Я боялся даже идти пить чай в бабушкину комнату, потому что надобно было проходить в девичьей мимо известного коридора. Мать строго приказала мне идти. Я имел силу послушаться, но пробежал бегом через девичью, заткнув уши и отворясь от коридора. После чаю у бабушки в горнице начались разговоры о том, как умирал и что завещал исполнить дедушка, а также о том, что послезавтра будут его хоронить. Мать, заметив, что такие разговоры меня смущают, сейчас увела нас с сестрой в нашу угловую комнату, даже пригласила к нам двоюродных сестриц. Они, посидев и поболтав с нами, ушли. И когда надобно было ложиться спать, страх опять овладел мною. И так выразился на моем лице, что мать поняла, какую ночь проведу я, если не лягу спать вместе с нею. Горячую благодарностью к ней наполнилось мое сердце, когда она сама сказала мне: «Сережа, ты ляжешь со мной». Это все, что я мог желать, о чем, без сомнения, я стал бы и просить, и в чем не отказали бы мне. Но как тяжело, как стыдно было бы просить об этом. Я, конечно, не вдруг бы решился и прежде не один час провел бы в мучительном положении. О, благо тем, которые щадят, избавляют от унизительного сознания в трусости робкое сердце дитяти. Ночь прошла спокойно. Я проснулся еще до света и услышал много любопытных разговоров между отцом и матерью. Я узнал, что отец мой хочет выйти в отставку и переехать на житье в Багрово. Эта весть очень меня огорчила. Багрово в оба раза представились мне в неблагоприятном виде и, конечно, не могло меня привлекать к себе. Все мои мечты стремились к Сергеевке, где так весело провел я прошедшее лето. Тут же я в первый раз услышал, что у меня будет новая сестрица или братец. Следующий день прошел точно так же, как и предыдущий. То есть днем я был спокойнее и бодрее, а к ночи опять начинал бояться. Всего больше тревожило меня сомнение, положит ли маменька меня с собою спать. Я с волнением дожидался того времени, когда начнут стлать постели, и почувствовал большую радость, увидя, что мои подушки кладут на маменькину постель. Нового я узнал, что завтра дедушку повезут хоронить в село Неклюдово, чего он именно не желал, потому что не любил всего Неклюдовского. Почему было поступлено против его воли, я до сих пор не знаю. Но помню, что говорили о каких-то важных причинах. Я должен признаться, что горячо желал, чтобы поскорее увезли дедушку. Я чувствовал, что только тогда возвратится в мою душу совершенное спокойствие. Мертвецов боятся многие во всю свою жизнь. Я сам боялся их и никогда не видывал лет до 20. Страх этот определить трудно. Человек в зрелом возрасте, вероятно, страшится собственного впечатления. Вид покойника возмутит его душу и будет преследовать его воображение. Но тогда я положительно боялся и был уверен, что дедушка, как скоро я взгляну на него, на минуту оживет и схватит меня. Наступил этот печальный и торжественный день. Все поднялись рано. Началась беготня и беспрестанное хлопанье дверями. Когда мы пришли ранее обыкновенного пить чай в бабушкину горницу, там все тетушки и бабушки были уже одеты в дорожные платья. У крыльца стояло несколько повозок и саней, запряженных гусем. Двор и улица были полны народу. Не только сошлись все крестьяне и крестьянки, от старого и до малого, но и окольные деревни собрались проститься с моим дедушкой, который был всеми уважаем и любим, как отец. Много лет спустя я слыхал, что соседняя мордва иначе не называла его, как «отца наша». Когда все было готово и все пошли прощаться с покойником, то в зале поднялся вой, громко раздававшийся по всему дому. Я чувствовал сильное волнение, но уже не от страха, а от темного понимания важности события, жалости к бедному дедушке и грусти, что я никогда его не увижу. Двери в доме были везде настежь, везде сделалась стужа, и мать приказала Параше не водить сестрицу прощаться с дедушкой, хотя она плакала и просилась. Итак, мы, только трое, остались в бабушкиной теплой горнице. Вдруг поднялся глухой шум и топот множества ног в зале, с которым вместе двигался плач и вой. Все это прошло мимо нас. И вскоре я увидел, что с крыльца, как будто на головах людей, спустился деревянный гроб. Потом, когда тесная толпа раздвинулась, я разглядел, что гроб несли мой отец, двое дядек и старик Петр Федоров, которого самого вели под руки. Бабушку также вели сначала, но скоро посадили в сани, а тетушки и маменька шли пешком. Многие, стоявшие на дворе, кланялись в землю. Медленно двигаясь, толпа вышла на улицу, вытянулась во всю ее длину и, наконец, скрылась из моих глаз. Стоя на стуле и смотря в окошко, я плакал от глубины души, исполненной искреннего чувства любви и умиления к моему дедушке, так горячо любимому всеми. На одно мгновение мне захотелось даже еще раз его увидеть и поцеловать исхудалую его руку. Мы сидели в бабушкиной горнице и грустно молчали. После шума и движения в доме наступила мертвая тишина. Вдруг подъехали к крыльцу сани, с них сошла мать и две наши двоюродные сестры. Я вскрикнул от радости, я думал, что все уехали в Неклюдово за 20 верст. Вслед за приездом матери повалили толпы возвращающегося народа. Мать проводила дедушку до околицы. Там поставили гроб на сани, а все провожавшие сели в повозки. Мы ушли в свою угольную комнату. Мать, расстроенная душевно, потому что очень любила покойного дедушку, и очень утомленная, пролежала почти целый день, не занимаясь нами. Двоюродные сестрицы оставались у нас в комнате, и мы с ними очень разговаривали и очень дружелюбно. Впрочем, говорили почти все они, и я тут узнал много такого, о чем прежде не имел понятия, что даже считал невозможным. Я узнал, например, что они очень мало любят, а только боятся своих родителей, что они беспрестанно лгут и обманывают их. Я принялся было осуждать своих сестриц, доказывать, как это дурно, и учить их, как надобно поступать добрым детям. Я говорил все то, что знал из книг, еще более из собственной моей жизни, но сестрицы меня или не понимали, или смеялись надо мной, или утверждали, что у них тятенька и маменька совсем не такие, как у меня. Поздно вечером воротился отец. Бабушка с тетушками остались ночевать в Неклюдове у родных своих племянниц. Мой отец прямо с похорон, не заходя в дом, как его о том не просили, уехал к нам. Он целый день ничего не ел и ужасно устал, потому что много шел пешком за гробом дедушки. Эту ночь я спал уже на особой кроватке вместе с сестрицей. Я вечером опять почувствовал страх, но скрыл его. Мать положила бы меня спать с собою, а для нее это было беспокойство. К тому же она спала, когда я ложился. Долго не мог я заснуть. Вид колыхающегося гроба и чего-то в нем лежащего, медленно двигающегося на плечах толпы народа, не отходил от меня и далеко прогонял сон. Наконец, после многих усилий, я кое-как заснул, слава Богу, и проснулся позже всех. К обеду приехали бабушка, тетушка и дяди. Накануне весь дом был вымыт, печи жарко истоплены, и в доме стало тепло, кроме залы, в которую, впрочем, никто и не входил до 9 дён. Чтение псалтыря продолжалась и день, и ночь уже в горнице дедушки, где он жил и скончался. Пили чай, обедали и ужинали у бабушки, потому что это была самая большая комната после залы. Там же обыкновенно все сидели и разговаривали. Мать несколько дней не могла оправиться. Она, по большей части, сидела с нами в нашей светлой угольной комнате, которая, впрочем, была холоднее других, но мать захотела остаться в ней до нашего отъезда в Уфу, который был назначен через 9 дней. Как я ни был мал, но заметил, что моего отца, все тетушки, особенно Татьяна Степановна, часто обнимали, целовали и говорили, что он один остался у них, кормилец и защитник. Мать мою также очень ласкали. Тетушка Татьяна Степановна часто приходила к нам, чтобы матушке-сестрице не было скучно, и звала ее с собою, чтобы вместе поговорить о разных домашних делах. Но мать всегда отвечала, что не намерена мешаться в их семейные и домашние дела, что ее согласие тут не нужно, и все зависит от матушки, то есть от ее свекрови. Возвращаясь с семейных совещаний, отец рассказывал матери, что покойный дедушка еще до нашего приезда отдал разные приказания бабушке, назначил каждой дочери, кроме крестной матери моей, доброй Аксине Степановны, по одному семейству из дворовых, а для Татьяны Степановны приказал купить сторгованную землю у башкирцев и перевести туда 25 душ крестьян, которых назвал поименно. Сверх того, роздал дочерям много хлеба и всякой домашней рухляди. Хоть батюшка мне ничего не говорил, а изволил только сказать: «Не оставь Танюшу и награди так же, как я наградил других сестер при замужестве, но я свято исполню все, что он приказывал матушке». Мать одобрила его намерение. Когда мой отец изъявил полное согласие на исполнение дедушкиной воли, то все благодарили его и низко кланялись, а Татьяна Степановна поклонилась даже в ноги. Она приходила также обнимать, целовать и благодарить мою мать, которая, однако, никаких благодарностей не принимала и возражала, что это дело до нее вовсе не касается. Я замечал иногда, что Параша что-то шептала моей матери. Иногда она слушала ее, а всего чаще заставляла молчать и прогоняла. И вот что эта Параша, одевая меня, один раз мне сказала: «Да вы тут сидите, а вас грабят». Я не понял и попросил объяснения. Параша отвечала: «Да вот сколько теперь батюшка-то ваш роздал крестьян, дворовых людей и всякого добра вашим тетушкам-то? И все понапрасну. Они всклепали на покойника. Они точно просили, да дедушка отвечал: что брат Алеша даст, тем и будьте довольны. Никанорка, Тонайчонок, все это своими ушами слышал, и все в доме это знают». Я плохо понимал, о чем шло дело, и это не произвело на меня никакого впечатления. Но я, как и всегда, поспешил рассказать об этом матери. Она так рассердилась и так кричала на Парашу, так грозила ей, что я испугался. Параша плакала, просила прощения, валялась в ногах у моей матери, крестилась и божилась, что никогда вперед этого не будет. Мать сказала ей, что если еще раз что-нибудь такое случится, то она отошлет ее в Симбирское Багрово ходить за коровами. Как было мне жаль бедную Парашу, как она жалобно на меня смотрела и как умоляла, чтобы я упросил маменьку простить ее. И я жаром просил за Парашу, обвиняя себя, что подверг ее такому горю. Мать простила, но совсем тем выгнала вон из нашей комнаты свою любимую приданную женщину и не позволила ей показываться на глаза, пока ее не позовут. А мне она строго подтвердила, чтобы я никогда не слушал рассказов слуг и не верил им, и что это все выдумки Багровской дворни. Разумеется, что тогда никакое сомнение в справедливости слов матери не входило мне в голову. Только впоследствии понял я, за что мать сердилась на Парашу и отчего она хотела, чтобы я не знал печальной истины, которую мать знала очень хорошо. Понял также и то, для чего мать напрасно обвиняла Багровскую дворню. Понял, что в этом случае дворня была выше некоторых своих господ. Обрадованный, что со мной и сестрицей бабушка и тетушка стали ласковы и уверены, что все нас любят, я сам сделался очень ласков со всеми, особенно с бабушкой. Я скоро предложил всему обществу послушать моего чтения из «Россиады» и трагедии Сумарокова. Меня слушали с любопытством, хвалили и говорили, что я умник, грамотей и чтец. Через несколько дней страх мой совершенно прошел. Я стал ходить по всему дому, провожаемый иногда Евсеичем. Один раз, как-то без него, я заглянул даже в дедушкину комнату. Она была пуста, все вещи куда-то вынесли. Стояла только в углу его скамеечка и кровать с веревочным переплетом, посередине которого лежал тонкий лубок, покрытый войлоком. А на войлоке спали поочередно который-нибудь из чтецов-псалтыря. Чтецов было двое — дряхлый старик Яким Мысеич и очень молодой рыжий парень Василий. Они переменялись, читая день и ночь. Когда я вошел в первый раз в эту печальную комнату, читал Мысеич медленно и гнуся, плохо разбирая и в очки церковную печать. В углу стоял высокий столик, накрытый белой салфеткой, с большим образом, перед которым теплилась желтая восковая свечка. Яким иногда крестился, а иногда и кланялся. Я стоял долго и тихо, испытывая чувство грустного умиления. Вдруг мне захотелось самому почитать псалтырь по дедушке. Я еще в Уфе выучился читать церковную печать. Я попросил об этом Якима, и он согласился. Заставив меня наперед помолиться Богу, Мысеич подставил мне низенькую дедушкину скамеечку, и я, стоя, принялся читать. Какое-то волнение стесняло мою грудь, я слышал биение моего сердца, и звонкий голос мой дрожал. Но я скоро оправился и почувствовал неизъяснимое удовольствие. Я читал довольно долго, как вдруг голос Евсеича, который, вошедший за мной, уже давно стоял и слушал, прервал меня. «Не будет ли соколик?» — сказал он. «А читать гораст!» Я оглянулся. Мысеич заснул, прислонясь к окошку. Мы разбудили его, и он, благословясь, принялся за чтение. Я помолился перед образом, посмотрел на дедушкину кровать, на которой спал рыжий Васька, вспомнил все прошедшее и грустно, вышел из комнаты. Пришел и девятый день, день поминовения по усопшим дедушке. Накануне все, кроме отца и матери, даже двоюродные сестры, уехали ночевать в Неклюдово. В девятый же день и отец с матерью рано поутру, чтобы поспеть к обедне, уехали туда же. В целом доме оставались одни мы с сестрицей. Евсеич со мной не расставался, и я упросил его пойти в комнату дедушки, чтобы еще раз почитать по нем псалтырь. В горнице также читал Мысеич и также спал рыжий Васька. Хотя я начал читать не без волнения, но голос мой уже не дрожал, и я читал еще с большим внутренним удовольствием, чем в первый раз. Долго и терпеливо слушал Евсеич. Наконец также сказал, «Не будет ли, соколик? Чай ножки устали». Мысеич опять дремал, прислонясь к окошку. Я опять помолился Богу и даже поклонился в землю. Опять с грустью посмотрел на дедушкину кровать, и мы вышли. Дедушкиной горницы в этом виде я уже более не видал. Выходя из комнаты, Евсеич сказал мне, «Вот это хорошо вышло. В Неклюдове служили по дедушке панихиду на его могилке, а ты, соколик, читал по нем псалтирь в его горнице». И я чувствовал необыкновенное удовольствие, смешанное с какой-то даже гордостью. К обеду, о котором, как я заметил, заранее хлопотали тетушки, все воротились из Неклюдова. Даже приехали бабушкины племянницы со старшими детьми. Еще до приезда хозяев и гостей был накрыт большой стол в зале. Мать воротилась очень утомленная и расстроенная, отец с красными глазами от слез, а прочие показались мне довольно спокойными. Как приехали, так сейчас сели за обед. Кушаний было множество, и все такие жирные, что мать нам с сестрицей почти ничего есть не позволяла. В конце обеда явились груды блинов, их кушали со слезами и даже с рыданиями, хотя перед блинами все были спокойны и громко говорили. Мать ничего не ела и очень была печальна. Я глаз с нее не сводил. Я слышал, как она, уйдя после обеда в нашу комнату, сказала Параше, с которой опять начала ласково разговаривать, что она ничего не могла есть, потому что обедали на том самом столе, на котором лежало тело покойного батюшки. Меня так поразили эти слова, что я сам почувствовал какое-то отвращение к кушаньям, которые ел. Мне даже сделалось тошно. Вечером гости уехали, потому что в доме негде было поместиться. На другой день мы собирались и укладывались, а на третий, рано поутру, уехали. Прощание было продолжительное, обнимались, целовались и плакали, особенно бабушка, которая не один раз говорила моему отцу: «Ради бога, Алеша, выходи поскорее в отставку и переезжай в деревню. Где мне управлять мужским хозяйством? Мое дело вдове и старушечи. Я плоха, а Танюша человек молодой, да мы и не смыслим. Все ведь держалось покойником. А теперь нас с Танюшей никто и слушать не станет. Все разъедутся по своим местам, мы останемся одни. Дело наше женское, ну что мы станем делать?»
При реализации проекта отец используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.